Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами с радостью и умилением всегда читаем жития святых, и это очень хорошее занятие. И, может быть, одним из самых красивых моментов каждой биографии святого является описание его детства. И вы наверняка заметили, что детство у святых, в общем-то, одно и то же. Все их события детских лет, если мы сравним жития разных святых, в общем-то складываются в одну очень похожую картину. Скорее всего, святой угодник Божий, например, святой Николай или Серафим Саровский, или другие святые, уже в детстве показали какие-то плоды святости. Например, долго молились, предпочитали поститься, не есть пищу какую-то изощренную, любили монашескую жизнь, или же путешествовали в монастыри, или же, как преподобный Серафим Саровский, пережили особое благодатную заботу со стороны Божией Матери, исцеление от ее чудотворной иконы. И когда мы читаем такие жития святых и смотрим на наших детей, мы видим разительный контраст. Вот в детстве святой Николай, который молился, постился, еще даже не умея ходить, как пишет житие святых. Или вера и надежда, любовь. Три девочки, маленькие совсем, у которых была верующая мама София. Три девочки – христианки, которые не отреклись от своей веры, мужественно исповедовали свое упование, были тверды в своих убеждениях. Мы видим перед собой какие-то образцы совсем не детской святости. Они нас умиляют, трогают, восхищают. А потом мы переводим с книги взгляд на нашего ребенка, на наших детей, которые приходит в церковь или воскресную школу, на наших близких, деток. И нам кажется, что это что-то ненормальное происходит с нашими детьми. Хочется видеть в них святость, они же все ангелы. Хочется, и не просто хочется, а ты ждешь от них каких-то проявлений чудес, может быть, особого умиления, простоты. А видишь перед собой озорную, иногда лукавую мордочку, которая норовит улизнуть со службы, совсем не хочет молиться, любит побегать, любит пошалить, посмотреть какие-то мультфильмы вместо того, чтобы послушать евангельское чтение, засыпает на третьей минуте молитв, а может быть даже и на первой, совсем не хочет слушать никаких наставлений, скучает от проповедей батюшки, не горит желанием ходить в воскресную школу, никак не хочет бегать на клирос, носить правильную православную одежду. Одним словом, не дети, а настоящее разочарование. Что нам с этим делать? Ведь Евангелие говорит нам, передает слова Спасителя, «Оставите детей приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». Говорит о том, что мы должны быть как дети, иначе не сможем войти в Царство Небесное. А дети наши совсем не похожи на тех святых детей, которые мы хотим в них видеть. Вот, друзья мои, многие из нас попадают в эту ловушку, пытаясь навязать своим детям определенный стиль поведения, который является на самом деле каноном житийной литературы. Ребенок, даже если он несмышленный, даже если он совершенно не имеет житейского опыта, он все-таки отдельная личность. У него все-таки есть своя история и своя биография. Да, у родителя или педагога есть определенные права на ребенка. Он может что-то требовать от него, и, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, как с детьми работать? По слову псалмопевца, браздами и уздою челюсти их востягнешь». То есть он говорил, нужно понуждать своих детей к благочестивой, ровной, сдержанной, спокойной жизни. Нужно требовать от них послушания, конечно же. Но всегда следует помнить, что это отдельная личность. Когда человек становится верующим, только после того, как он переживет встречу, личную встречу с Богом. Можем ли мы как-то запрограммировать эту встречу? Можем ли мы эту встречу назначить, если речь идет не о нашей истории, а о биографии нашего ребенка? Можем ли мы как-то организовать восторг веры, пыл святости у наших детей, зажечь этот пыл святости? Не можем. Можем создать только условия определенные. Потому что встреча эта всегда личная. Она может состояться, может не состояться. А может состояться очень не скоро, может быть, даже в конце жизни, в старости. Даже если ребенок всю жизнь свою прожил в окружении святых людей, праведных, которые учили его всему хорошему. Иногда, друзья мои, мы требуем слишком много от детей, и это приводит к обратному результату, то есть к надрыву определенному. Разве можно требовать от маленького ребенка, чтобы он вычитывал все правила, чтобы он выставил все богослужение, чтобы он, ребенок, подвижное существо, динамичное, чтобы он вел себя как маленькая старушка или старичок? Нет, конечно же. Дети есть дети. Требовать от них чего-то большего, что они могут дать, невозможно. Одна женщина подходила ко мне с жалобой на собственную дочь и говорила, в ее возрасте, в 10 лет, уже нормальные девочки на клиросе поют, а она не хочет. Она любит поскакать со скакалкой, она любит побегать со своими одноклассницами, она даже, представьте себе, батюшка, красится тайно от меня. Но разве можно требовать от девочки чего-то большего, что она может дать? И вот, друзья мои, если родители требуют от детей чего-то сверхъестественного, или лучше сказать, неестественного для их поведения, для их возраста, у ребенка возникает устойчивый протест против того, что связано с церковью. Когда такому человеку уже во взрослом возрасте придется услышать слово, например, причастие или богослужение, у него из детских воспоминаний всплывает только усталость, надрыв, тяжесть от каких-то непомерных требований, постоянный контроль, постоянное давление, требования со стороны родителей, которые хочется побыстрее стряхнуть. Именно поэтому дети, получившие вот такое в раннем детстве церковное как будто бы воспитание, становясь подростками, уходят из церкви. Виной этого ухода чаще всего становятся родители, которые слишком переусердствовали в оцерковлении своих чад. Иногда бывает такая, родители совершают такую ошибку, они требуют, например, от мальчиков поведение совершенно несвойственное для них. Поведение взрослой, сдержанной, уставшей от жизни женщины. Одна мама мне как-то жаловалась на своего сыночка, говорила, как это так? После причастия он почему-то бежит играть с ребятами в войну или же катается на велосипеде, что совершенно недопустимо. И я ее спрашиваю, послушайте, а что же должен делать ваш ребенок, которому всего лишь 12 лет после причастия? Причастившись утром в церкви, он должен сидеть с книжкой целый день, бродить по пустому дому, молиться, вздыхать. Что же он должен делать, мальчик, в этом возрасте? И вот, друзья мои, нужно помнить, что золотая добродетель – есть рассудительность. Нужно помнить, что мы должны испытывать благоговение перед жизнью и биографией наших детей. Это не наша собственная биография. Это история его личной встречи с Господом. Поэтому нужно быть очень осторожным в предъявлении требований к детям, очень осторожным с тем, чтобы не отвернуть человека от Христа, не сделать его безбожником, но наоборот, создать все условия для того, чтобы эта встреча с Богом состоялась.